Карма-йога. Сегодня продолжаем 40-го текста. А плотом вожделения являются чувства, ум, разум. С их помощью вожделения покрывают истинное знание живого существа и подвергают его иллюзиям. Я не помню, была речь об этом? Кто помнит? Уже начали говорить. Хорошо. Итак, еще раз вперед. Оплотом вожделения являются чувства ума разума. С их помощью вожделения покрывают истинное знание живого существа, повергают его в иллюзию. Итак, уже обсуждалось в предыдущих главах, в второй главе, что есть истинное сознание, чистое сознание живого существа. Это знание, но за пределами обычных наук, размышлений. Люди не знают об этом ничего. Кришна говорит об этом. Обусловленный человек не может знать ничего о сознании. Нигде бхактах. Невозможно. Из-за повторяющихся рождений и смертей, обусловленной одной жизнью, и в данный момент времени, столько энергии обуславливает каждую секунду. Немыслимо освободиться от этих представлений жизни. И здесь Кришна говорит, почему так? Почему такое сложное положение у человека? Он окутан вожделением. В разной степени, но это вожделение является его материальным сознанием. Что такое материальное сознание? Это ум, разум, ложное материальное сознание. Различайте эти вещи. Ум – это материальное сознание, разум – материальное сознание, и ложное «я», надуманное «я», так скажем, это тоже ложное сознание. И чем, почему это ложное сознание, как эта материальная природа сковывает живое существо, каким образом, здесь говорится, благодаря вожделению. Вожделение изначально исходит из чистого сознания, как любовь к Богу, то есть природа души такая. И вот появляются две природы таким образом. Есть еще одна природа, духовная природа. И есть искаженная природа, то, что мы называем материальной природой. Это тоже духовная природа. Все исходит из одного источника, все духовное. Но она искажается. Искажается в желаниях. Весь мир покоится на желании. То есть именно желание искажает действительность, ничто другое. Можно сказать, что мы с вами находимся в реальном мире. Но пока мы не очистимся от материальных желаний, мы не можем видеть реальность. Он реален. Но он совсем не такой, как мы желаем и что мы от него хотим. Серьезная ошибка. Из-за вожделения. Эти желания, вожделения находятся в уме, разуме и аханкаре. Это глубоко. Каждое обусловлено. Не думайте, что тут так не обусловлено. Есть тенденция думать, что я не обусловлен так сильно, как другие. Если кто-то так еще думает, то он более обусловлен, чем другие. То есть нужно понять, где это аханкара. Под видом духовности много совершается нейтральных вещей. Если изначально все было духовно, то как начались отклонения? С чего начинается отклонение? Желания. Чем все желания сводятся в душе, они законны, кажется. Или отклонение. Поэтому единственный критерий здесь, куда направлено желание, на Кришну или на кого-то другого. Вот и все. Если наше желание направлено на Бога, на Кришну, это чистое желание. Если желание не направлено, или косвенно направлено, или вообще не направлено, не очень чистые эти желания. Или бывают грязные желания. Здесь об этом говорится. Истинное знание живого существа покрывает вожделение, желание. И повергает его в иллюзию. Вот таким образом. Враг обусловленной души захватил различные стратегические позиции в ее теле, поэтому Шри Кришна указывает их, чтобы тот, кто хочет победить этого врага, знал, где его искать. Где враг будет? Внутри, говорится. Нужно знать, где его искать, где этот враг, где этот источник страданий, несчастья, источник рождения, смерти, старости, болезни, чего угодно. Любую вещь перечисляйте. Вы увидите, во врага во внешнем мире нет. Внешний мир – это не Бог, не враг. Если Бог – это дух живого существа, то энергии тоже. Не враг живого существа. Враг живого существа – его невежество. Его собственное вожделение, его собственный эгоизм, его собственная жадность, его чувство собственной значимости, его чувство собственности и прочее. В конце края этим порокам как бы нет. Мы видим, как они могут углубляться и умножаться в человеке. Хотя их насчитывается всего 6 врагов, но до какой глубины никто не знает. Глубина бездонна. Что этот мир материальный, бездонный практически в этом смысле. Конца и края страданий не существует. Я буду читать переводы стихов. Поэтому лучше из парад, прежде всего, подчинив себе чувства, вырви главный корень греха, порока, вожделения. Срази этого врага, знания и духовного совершенствования. То есть пока есть вожделение, то есть и невежество. И вожделение есть всегда у здорового человека. Когда мы говорим слово вожделение или похоть, разные представления об этом, в основном грубые представления. Тонкое вожделение – это уже как бы что-то культурное, желательное, желаемое. Вот тут мы и ошибаемся на тонком уровне. Например, есть грешники, вот, как это называют грешники, и они сами знают, что они грешники. Грубо наслаждаются, очевидно. Если что-то делать на грубом уровне, это становится видимым. Ну, вот тело так поступает, это видно, очевидно, да. Но есть тонкое тело, его не видно. С грубой точки зрения не все грешники. Есть люди, обладающие культурой, могут себя контролировать разумом, культурой, воспитанием. Но с точки зрения тонкого тела грешники абсолютно все. С точки зрения разума еще более грешный человек. Но с точки зрения аханкары он в смертном грехе. Каждый человек. Каждый абсолютно. Поэтому, когда кто-то анализирует это, эти анархии, например, христианские писания, святые, которые проанализировали, собственно, они посвящали этому жизнь, уединение, они анализировали эти анархии, пороки, эти грехи, эту греховность, желая освободиться от всех этих грехов, они тяжкие аскезы принимали, суровые аскезы. Так, собственно говоря, эту душу грешную не могли вырвать. Зато порока. Очень сложная практика, очень трудная практика. На тонком уровне, если человек начинает это все анализировать, он увидит, что бездонная пропасть. Греха. У них даже появилось выражение «душа грешная». Как отделить грех от души? Невозможно. Душа грешная. Да. Но Кришна говорит, нет. Можно победить. Но не своими силами. Никто своими силами не сможет победить эти пороки. Главный порок – это вожделение. Здесь Кришна говорит об этом, самый страшный, злейший враг души. И на тонком уровне отношений оно кажется возвышенным. Если грубо взять вещи, понятно, тонкие вещи непонятны всем. Только чистый преданный может видеть отличие этих тонких вещей души, тонкой культуры, тонких привязанностей, утонченных форм любви и сентиментов в этом мире, что ценится уже людьми. То есть ради чего, собственно, они живут? Ради любви, дружбы, семьи, патриотизма, любовь к стране. Это тонкое вожделение, тонкое. И от него очень трудно отказаться. Это вызывает иногда сильный гнев, если кто-то скажет что-то против этого. Так, вот здесь говорится в Гите, что вожделение порождает гнев. Люди за свою страну, за свою семью убивают друг друга. Гнев. Это вожделение. Они не соглашаются, что это вожделение. Говорит, нет, это настоящая любовь. Настоящая ценность. Это моя родина, моя семья, мои близкие люди. Как я могу сказать, что это просто вожделение, это что-то греховное, это святое? Но тут смешиваются тоньше уже понятия материи и духа, видите? Тут сложнее делить. Как царица Кунти молится Кришне. Обратите внимание, что царица Кунти чистая преданная. Пандовые – вечные спутники Господа. Ядовые воплотились тоже в спутники Господа. Она молит Кришну освободить ее от этих родственных уст привязанности. Сыновьям, пьяным. Странно. Они все чистые преданные. Она хочет от них? Нет, неправильно понимает. Если мы так думаем, то неправильно понимаем. Она имеет в виду, что они тоже принадлежат тебе, как и я. Вот что я хочу понять. Что они не являются моей собственностью. Так. Что если я думаю, что я его тетка, глядя на Кришну, то я в иллюзии нахожусь. Какая тетка? Духовная, чем Бог. Если я думаю, что Пандавы мы сыновья, я заблуждаюсь, что Пандавы пришли сюда не по моей воле, этот мир, а по воле Кришны, как его личный спутник. Совсем, с другой точки зрения, хочет посмотреть на все это. И тогда эти Пандавы, эти Ядавы становятся более дорогие преданному сердцу, потому что они принадлежат Кришне, как и я. Вот это и есть семья настоящая. Вот это очень сложная вещь. Если ты не понимаешь этой философии, не думаешь, что она против семьи, против страны. Иногда так думают. Иногда так не думают, но пугаются. Это они не могут понять эти вещи. Некоторые буквально так и говорят, что это против нашей русской или казахской культуры. Не могут понять это. Тонкие вот эти измы. Очень сложно от них избавиться, от этих тонких измов, тонченных вожделений. И в то же время вожделение, гуна страсти, она дает тонкую путеводную нить к Богу. Все же. В этом забвении появляется сентимент. Забвение Бога и появляется сентимент. Вот все же существа забывшие Бога. Все деревья, растения, они забвение будут. У них даже нет тонкого сантимента, материального чувства. Так вот, у человека есть это вожделение, тонкий сантимент в форме любви к человеку. То есть, когда мы говорим «любовь», человек понимает этот термин как-то. Опыт имеет, у них страсти, вожделение. На тонком уровне очень сильное чувство. И все его ищут. Все иногда с ума сходят, где любовь, где моя любовь, где моя любовь. Иначе, зачем жить? То есть это гуни страсти, это, как говорится, дым. Дым покрывает глаза, сравнивается с человеческой формой жизни. Почему? Потому что дым иногда есть, иногда нет. От этого зависит. Зеркало покрыто пылью, зародыш покрыт утроба, чревом, оболочкой плоти. Это разные виды живых существ, покрыты вожделением, а человек, его сознание покрыто дымом. Вот дым иногда есть, иногда нет. И иногда мы чувствуем, иногда мы не чувствуем. Можно видеть, как дети, лишенные еще, не пробудившиеся вожделения, они очень любят Кришну. Они ему сразу кланяются, они сразу начинают преданное служение, что очень удивляет родителей даже. Окружающий, такой маленький, уже служит Кришне. Можно просто подражать, нет, он чувствует, потому что там нет дыма еще такого. А вот ребенок подрастает, что с ним происходит? 15 лет. 16 лет, вы видите, он уходит в Кришне. Почему? Вожделение окружает. Тонкий сентимент, хочет любви и дружбы в этом мире. Но он не знает, что это отражение. Скаженное отражение того, что он ищет. Не забывает, не забывает толку вожделения. И даже если ему скажете что-то, окажет сопротивление. Гнев. Я люблю его, скажет девочка 15 лет. Или мальчик 16 лет. Я ее люблю. Мне не указ больше родителей. Что вы такое говорите? Вы не понимаете нас. Это вы жили там. Работали как ослы. А мы сейчас живем ради любви. Все это говорят. И это огромная сила. Вступать с ней в сражение бессмысленно. Невозможно. Только трансцендентное знание. Для того, чтобы человек был готов получить трансцендентное знание, у него же есть вожделение. Как он будет готов? Должен получить опыт. Опыт того, что Кришна расскажет Бхагавадгите. Вожделение породит гнев и раздражение. Раздражение, гнев породит ссоры, конфликты. Ты испытаешь сильнейшую боль в общении с дорогими для тебя людьми, в общении с твоей дорогой родиной. Все, что для тебя было дорого. Ты очень трудную жизнь проживешь, пока ты не обратишься к Богу. Иногда ты будешь хотеть жить, иногда ты не будешь хотеть жить. Иногда ты будешь очень счастлив, иногда ты будешь искать смерти, не дойдешь. Так будет продолжаться снова и снова и снова. Вожделение будет то вспыхивать, то угнетать тебя, то вспыхивать, вдохновлять, то снова угнетать тебя. То пряник тебе покажет, то ткнут, то пряник, то кнут. Так вечно. Не тебя. Из одной стороны переселяешься в другую сторону. Из одной семьи переселяешься в другую сторону. И новых родственников ищешь, новых друзей ищешь. И снова надеешься. Может быть, собачья жизнь будет легче. Ведь счастье в невежестве в итоге оказывается. Срази это врага знания и духовного совершенствования. Кришна говорит, нужно сразить его. Нельзя с ним жить. И здесь Прабхупада в комментарии цитирует из стиха Шримад Бхагавата «Гьянам парамагухьям ме тетви гьяна саманвитам сарахасьям тат ангамча грихана гадитам майя». Знание о душе и высшей душе является в высшей степени сокровенным, но его можно постичь и применить на практике, если это знание в его различных аспектах откроет нам сам Господь. Сам Господь открывает знания в определенном, только в определенном аспекте это возможно получить. Только определенным образом, никаким другим, кроме милости. Но важно, не момент, дорогая лучше к обеду, именно тот момент важен, когда человек осознает эту мир. Это и сознание лучше. Вот человек живет ради себя, жадничает, ворует, что только не делает. Все начинают понимать, какой отвратительный человек. Изгоем становится. Никто не хочет иметь никаких дел. В конечном итоге он становится одиноким, несчастным становится. Все такие черты, такой эгоизм, такая жадность, такая жестокость, такое черствое сердце. Все испытывают боль от него. И семья, и близкие, и другие, все от него отвернутся. Может все потерять все время. Стать никем в жизни вообще. Все, даже если руку протянет, никто ничего не дает. Это да, он думает, я никому не нужен. Там ложная мэра, не так плохо. Я все-таки столько сделал. Ну вот такой результат получает. И никто не вспомнит ничего хорошего, как будто у меня только одни плохие качества. Весь мир против меня, ненавижу всех. Все мои враги. Но развивать такого человека неистическое сознание, из-за вожделения он приходит к такому результату, рано или поздно человек. И вдруг он встречает сострадание к себе. Человек. Он рыдает и признается во всех своих грехах. Он сознает эту беду. Так мир устроен. Что когда-то нам нужно осознать эту милость Бога. По-другому вожделение нельзя победить. Милость глубже, говорится, трансцендентное знание глубже вожделения. Изнутри сердца рыдания идут. И человек признается в всех своих грехах сам. Никого больше не обвиняет, и сердце очищает. Он поворачивается к Кришне. Откуда это сострадание, милосердие? Кто посылает его? Своя душа. Только ждет момента подходящего, дали ту ложную победу. Это Кришна. Индрияни параня гурниндри индри хья параммана манасасту пара бути и бути ратасту са. Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств. Разум выше ума. А над разумом стоит она, душа. Здесь не описывается Аватара. Эти тонкости здесь Кришна не дается. Можете считать, Аханкара есть душа. Материальный мир. Материальный мир. С материальной точки зрения, вот она душа. Я есть. Я существую. Под этим подразумеваю, конечно же, себя как тело. Я есть, я мужчина, у меня такой возраст, у меня есть деятельность, у меня есть семья, я есть, я существую, сюда все это входит. Это аханкара. Здесь Кришна не разделяет эти две вещи. В одном говорит душа, над разумом душа называется. Аханкара практически духовная. Никто не сможет различить аханкару от души. Если мы можем ум от тела отличить до какой-то степени, разум от ума отличить до какой-то. Но аханкару отличить от всех этих вещей не представляется возможным. Для этого нужно полностью обрести духовное тело. Поэтому пока на этом уровне аханкара будет равна душе. Теперь мы должны научить эту аханкару действовать, как душа. Она может действовать как душа. А может действовать как материя. Вот это пограничная энергия. Она уже связана с материей, поэтому она уже может и туда, и туда. Есть то, и другое. Это пограничная энергия. Душа, когда она выходит из влияния материи полностью выходит за пределы. Это внутренняя энергия Кришны. Даже соприкасаясь с материей, она не попадает под ее влияние в этом случае, потому что это под контролем внутренней энергии. Нет, а аханкара. Тогда она лишь называется условно-пограничной энергией. Условно. А освобожденная душа, она называется условно-пограничной энергией. Она не падает. Нельзя называть ее в полном смысле пограничной энергией, которая может быть иногда в материальном мире, иногда в духовном мире. Она только под которой мы. Махатманас туман парка. То есть Махатма находится под влиянием внутренней энергии моей. Они больше не соприкасаются с внешней энергией. Поэтому термин пограничная энергия более буквально относится к аханкаре. Она может действовать как дух и может действовать как материя, смотря с чем соприкоснется. Вот здесь об этом говорится. Душа выше разума. Почему? Она может выйти за пределы разума. Как пограничная энергия. В область духовной энергии. В область таинственных энергий. Непостижимых энергий. Разум не постичь. Умом не постичь. Чувствами не постичь. Это душа. Кришна вкратце говорит. что органы чувств, которые имеем, это органы физические, они выше мертвой материи. Как бы живая материя их называют. Вот, например, аханкару. Это материя или душа? Кстати, материя. Отрежьте палец. А, нет. Там есть душа. Так что же такое? Душа или материя? Это пример аханкары. А на то и другое может быть. Но к физическому телу мы не можем обратиться при помощи слов. Нет. Звук обращен к уму человека, разуму и к душе может быть обращен. Смотря куда вы обращаетесь. Это зависит от нашей квалификации. К кому мы обращаемся? Если тот, кто говорит, обращается к душе, пробудится душа. Если вы знаете эту душу, можете обратиться к ней, душа проснется постепенно. Если вы не знаете душу, обращайтесь к разуму человека, разум пробудит его. Если не знаете его разум, к кому можно обратиться? Например, ребенок, разум его еще не сформирован толком, не проявлен. Мы обращаемся к его уму, органам, чувств, и он слышит нас и понимает нас. Если обратитесь к его разуму, он не поймет, что вы хотите сказать. Не отреагирует. Я разговариваю с Матильдой иногда. По-человечески. Он ничего не понимает. Я говорю, как тебе угорает его собачью форму жизни? Да, она улыбается. Но пробуем, ждет. Подсадок. На этом уровне понимаем хорошо друг друга. Мне не хватает квалификации обратиться к ее душе. Но у Кришны есть такая квалификация. Мы даем просад, там Кришна, она ест и начинает разговаривать. Почти по-человечески. Но начинает замечать не признаки какие-то, уж другие, не животного характера. Да. Любое живое существо, можно как-то так или иначе пробудить его. Кришна здесь об этом говорит, что душа выше, это возможно. Животное или человек не важно, в принципе, это не важно, конечно, тут могущество необходимо, определенное, но в принципе это не важно, потому что то и другое, душа одинаково рассматривает. Потом благо должны получить цена Кришны, все живые существа. Сначала те, кто услышит, это, конечно, люди. Не все, причем. Не все люди могут услышать. Но кто-то услышит, кто-то пробудит. Сначала. Затем другого характера, другой природы и так далее. А затем благо получают все живые существа, без исключения. Как солнце говорится, сознание Кришны как солнце, для всех живых существ, разумных, неразумных, это не рассматривается, в расчет не принимается, потому что душа идентична везде. Везде качественно одинаково. Поэтому Кришна обращается ко всей Вселенной, говорится в Бхагаватам. Удивительно. Такова природа души. Она может слышать. Душа по-другому слышит. Душа, когда слышит, она чувствует бхаву, так она слышит. Если мы чувствуем бхаву, значит мы слышим. Если мы слушаем, но нет бхавы, мы еще не услышали. Да, это касается святого имени тоже. Священных книг тоже самое. Важно услышать внутри себя. Это бхава. Если человек не слышит, что мы говорим, не реагирует на это. Он просто чем-то другим занят. Бхава называется. Но когда он слушает, он ничего другого не видит. Не слышит. Значит, он слышит. Значит, внимание его сосредоточено. Значит, вожделения нет. Значит, весь фокус практики духовной. Сосредоточить внимание на Кришне. Это и есть суть трансцендентного знания. На Боге. Он Махачурки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага, вожделения. Тут на помощь приходит разум. Тут Кришна говорит, разум использует, у него Бог. Разум. Что он имеет в виду? Разум – это воля, решимость, способность ставить цель жизни и не отклоняться от нее. Я вас, ятмика, бутир, эки эхакуру нандана. Об одном нужно думать. Это разум заставляет ум думать об одном. Функция разума. Вот при помощи такого разума можем победить вожделение, обрести трансцендентное знание. Будь йога, потом называется. Йога разума. Это называется погружено в сознание Кришны. То есть смысл жизни Кришны – это разум, погруженный в сознание Кришны. Это Кришна становится смыслом жизни, высшим смыслом жизни. Это разум духовный. И вот такой духовной силой можно побороть вожделение. Это последний стих из третьей главы, прочитание ваших комментариев, как он заканчивается. В третьей главе Бхагавад-гиты указан путь к сознанию Кришны, обрести которое может тот, кто осознал себя вечным слугой верховной личности Бога и перестал считать своей конечной целью безликую пустоту. Материальной жизни нами движет вожделение и желание господствовать над материальной природой. Стремление к господству и чувственным удовольствием – величайший враг обусловленной души. Но силой сознания Кришны можно обуздать материальные чувства ум и разум. Не следует внезапно отказываться от выполнения своих обязанностей и прекращать всякую деятельность. Постепенно развивая в себе сознание Кришны, мы поднимемся на духовный уровень и выйдем из-под власти материальных чувств и ума. Сделать это можно с помощью разума, всегда устремленного к чистому «я». Таково основное содержание этой главы. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой йоги. Однако ничто из этого не поможет ему его духовному развитию. Необходимо использовать высший разум, развить в себе сознание Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе Шримад-Бхагавад-гиты, в которой говорится о шастрами обязанности в сознании Кришны. Карма-йога дается для людей, которые привязаны к деятельности материальной. Они любят действовать в этом мире. Нравится какая-то деятельность. И карма-йога рекомендована. И здесь карма-йога, она приводит к тому, что человек сталкивается с вожделением. Начинает понимать, что ему необходимо трансцендентное знание. Не просто деятельность, а трансцендентное знание. Что деятельность в невежестве приводит опять к проблемам. Вожделение будет его сталкивать снова и снова вниз. Чего бы он не достиг при помощи деятельности, вожделение снова сбросит его вниз, но будет терять репутацию и нажитое всегда. Время от времени. Поэтому он будет думать, как же победить это вожделение? Как же пойти дальше? Куда пойти дальше? Что выше деятельности? Выше то, что просто работаю, что-то создаю, что-то организовываю, перестраиваю, устраиваю, забочусь об обществе, о семье. Что еще выше этого есть? Кришна говорит, трансцендентное знание. Попытайся победить вожделение. И четвертая глава называется трансцендентное знание. Или божественное знание. То есть здесь раскрывается, что человек должен получить, как получить. То есть трансцендентное знание тогда необходимо человеку своевременно, когда он испытывает отвращение к своему вожделению. Иначе невозможно испытать неприязнь к своим материальным желаниям, к своим греховным наклонностям, так скажем, на тонком и грубом уровне. Что за всеми этими желаниями материального наслаждения есть мой эгоизм, я себя надо удовлетворять всегда. Тогда он чувствует отвращение к этому моменту внутри себя. И вот тогда он приходит к трансцендентному знанию, приближается. Ученик готов, приходит к гуру. Шри Бхагаван Увача, имам Вивасвате Йогам Практаванахам Авьяям И Васван Манаве Прагана Нуркикшвакове Брави. Верховный Господь Шри Кришна сказал, я открою эту вечную науку, открыл. Йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван поведал человечество, Аману в свой черед передал Вивикшваку. Так, Кришна вспоминает, как это было раньше. Это было очень давно. Примерно 120 миллионов лет назад. Здесь пропадут еще комментарии. Возможно, не в этом. Ну, да, здесь. К настоящему моменту прошло 5000 лет с начала Кали-юги, которая длится 432 тысячи лет. Ей предшествовало два пары юга, 800 тысяч лет. До нее была третья юга, 1 200 000 лет. Следовательно, Ману рассказал Бхагавад-гиту своему ученику и сыну Махараджи Икшваку, правителю Земли, около 2 500 000 лет назад. Около того. Это Ману получил. Время правления нынешнего Ману составляет приблизительно 305 300 000 лет, из которых 120 400 000 лет уже истекли. Если считать, что Господь повел Гиту, Богу Солнца и Васвану, до того, как Ману появился на свет, то по приблизительным подсчетам первоначально Гита была разрезана как минимум 120 400 000 лет назад. Первое издание Бхагавад-гиты было 120 миллионов лет назад. 400 000. Мы даже не знали об этом. Мне кажется, недавно книга появилась. Пять тысяч лет назад Господь вновь рассказывал ее Арджуне. Такова приблизительная датировка Бхагавад-гиты согласно тому, что говорит о себе сама Гита и рассказчик Господь Кришна. Так, Прабхупада аргументирует это все. Гита рассказала. Я ничего не считаю. Кришна рассказал. Вот текст. Как проверить? Ну, пока будете проверять, жизнь кончится. Нет у нас выбора с вами. Эти вещи не подвергаются нашим опытам и проверке эксперимента. Это знание не того уровня. Эксперименты здесь не помогают. От этого, от этой платформы знаний, методов мы должны отказаться. Не работает. Экспериментальное знание здесь не работает. Такое работает. Только дедуктивное. Нужно услышать того, кто знает. А кто знает? Кришна. Он все знает. Это единственный, кто все знает. Поэтому обращаемся. Он говорит, я это уже рассказывал. Вот он рассказывает. Говорит, я это уже рассказывал. Откуда Кришна знает Бхагавад-гиту? Кто ему передал Бхагавад-гиту? Изучите его биографию. Никто мне не сказал Бхагавад-гиту. Никто. В школе не учил Бхагавад-гиту. Он начал угадывать, что в кулаке. И прочие науки. Я, может быть, не изучали какую-то философию. Но Кришна рассказал Бхагавад-гиту. Это его знание. Его личное знание. Нет больше такой книги, и никто его не учил. Не было до него параметра. Кто ему передал эту битву? Не найдете источник. И вот он рассказывает на поле битвы кружит. И вот он все это взял. О себе, об Арджуне, обо всем мире, о гунах, о карме, о вселенной. Все рассказывает. Откуда? Ишвара Парама Кришна рассказал тут много еще раньше, до Вивасваны. Это по секрету тут не написано. До Вивасвана Брамин рассказал мне в начале твоей эры. Да, Парампара начинается с Брамин. Но он говорит о династии человеческой, которая начинается с Бога Солнца. Правильные цари приходили, включая Харишандру. Солнечная династия, где пришел Рамачандра. Вот в эту династию Икшваку пришел. И в человеческое общество это появилось 120 миллионов лет назад. А во Вселенной первый получил Брама. Это первый рассказ Бхагавад-гиты был. Самое первое издание. Брама его сам комментировал. Брама Самхита и прочее там. Это все та же Бхагавад-гита. Все сампрада идущие. От Брама, от Шива, от четырех кумаров, от богини Шри, все изучают Бхагавад-гиту. Все основываются на этом произведении, все сопровождают. Сейчас Бхагавад-гита распространяется, особенно в марафон, по всему миру. Это то, что становится все больше и больше основанием для культуры и науки всех людей и образования. Это становится, это входит в жизнь. Это Кришна. Он рассказывает сейчас Бхагавад-гиту повсюду. Мы просто слушаем. Мы пересказываем. Но на самом деле он рассказывает. Мы просто инструмент, но говорит он. Возможно, мы не совершенный инструмент, но говорящий совершенно. Возможно, наша речь подобна телеграмме. Точка, запятая, пару слов, все. Все, что можно сказать. Но смысл доходит. Потому что это телеграмма. Каждый, кто получает телеграмму, прекрасно понимает, о чем там речь идет. Хотя там ничего не описано толком. Точка, запятая, пару слов, все. Кришна может так рассказать Бхагавад-гиту в форме телеграммы. Собственно, очень маленький трактат, если говорить о божественном знании. Всего-то 800 шлок. Есть преданные, которые знают наизусть Бхагавад-гиту все шлоки. Я знаю только одного преданного. Двух. О, трех. Есть такие. Такая память, не громко, слово изучают. И могут процитировать любой шлок наизусть с переводом. На санскрите. В Алмате еще не такие. Да когда ты еще не? Сколько ты стихов учил?
1-2, может.
1-2 стиха, ну уже большой успех. Раньше ты вообще не знал, где 2 стиха. Скоро всю Бхагавад-гиту изучишь. Пожалуйста, интересуйтесь Бхагавад-гитой. 1-2 стиха недостаточно все-таки. Можно больше знать. Ну, если не можете запомнить санскрит, то смысл литературный должны знать много. Всю гиту должны. Это история Бхагавад-гиты. Так это великая наука Эвам Парампара Праптам Эмам Раджаши Виду. Так это великая наука передавалась по цепи духовных учителей. И ее постигали праздные цари. Солнечная династия. Но с течением времени цепь учителей прервалась. Это знание в его первозданном виде было утрачено. В первозданном виде. Какое-то знание остается. Сейчас мы не можем сказать, что в мире нет знаний. Есть институт, университет, есть много всего, пожалуйста. Но первозданного знания нет. Изначального знания нет. Это имеет. Прервалась, значит, все. Это знание, которое сейчас преподносится, это основано на человеческом опыте. Очень ограничено. Так, чтобы заработать какие-то деньги. Это... Никто не всем дает. Ну, честно. Ну, все получили высшее образование. Ну, кто хоть? Хоть богатый. В основном люди богатые без образования. Потому что умеют воровать все. Образование не нужно. Институты этому не научат. Они просто жизнь понимают лучше, а институты, они вообще даже жизнь не научат. Даже воровать. Поэтому, если вы получаете хорошее образование, идете на работу, вас обворуют сразу. Есть более разумные люди. Вас используют. Ваше образование и ваши используют. Таков мир. Первозданное знание утрачено. И мирское знание сегодня у нас. Здесь утверждено. Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа. Ибо ты мой преданный и мой друг, и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. Вот, говорит, сегодня. Сегодня. Для кого-то из нас тоже слово «сегодня» применимо может. Таких людей, интересующихся, иногда они первый раз попадают, и вот для них это сегодня случилось. Сегодня. Актуальная тема. Нет, всегда актуальная тема. Это не то, что знают все люди. Нет. Это то, что все люди забывают. Никто этого не помнит. Ты даже прочитаем, забудем. Но в какой-то момент скажем, вот сегодня я что-то понял. Так, сегодня Кришна может сказать, что. Сегодня, прямо сейчас. Такое может случиться. Это первозданное знание. Здесь он говорит, что означает первозданное. Это отношение живого существа и сверхдуши. Вот оно, замечательное. И поскольку ты преданный, мой друг, и способен проникнуть в тайну этого установки, я тебе открываю. Нужны способности, склонность. И здесь Прабхупада в комментарии, что есть два типа людей, преданные демоны, это 16 главы записывают. Прабхупада уже. Прабхупада знает, что Бхагавад-гиту, он его комментарии, как бы они с этого уровня, с уровня уже полноты знания. С позиции всей гиты он объясняет стихи. Есть два типа людей. И Господь избрал Арджуну, потому что Арджуна был его преданным. Вопрос, почему он не избирает демонов?
Они
испытывают
его.
Они
завидуют. Не будут согласны просто с ним.
Они не служат Кришне, завидуют Кришне, что еще?
Для себя используют.
Потому что открыть трансцендентное знание взаимоотношения возможно только с теми, кто имеет любовь, интерес искренне. Это естественно для души. Как вы будете раскрывать свое сердце тому, кто вас ненавидит? Это невозможно. Это не научно. Это искусственно. Это никогда не получается. Как вы можете вырастить растение в обратную сторону, в корнями вверх? Невозможно. Это не получается. Естественно. Так не бывает. Как можно познать душу? Только имея взаимоотношения. Вот это наука. Точнее, с Богом. И демоны, поскольку они ничего для Кришны не делают, они все хотят у него отобрать. Он и не раскрывает. Невозможно. Арджуна сказал, Бог Солнце, Васван, родился намного раньше тебя. Как понимать твои слова о том, что на заре творения ты поведал ему эту науку? Кришна, тебе сейчас 125 лет, Арджуна говорит. Ты мой друг, я знаю, сколько тебе лет. 125 лет от рода. Вивасван появился на заре творения. Ты ему рассказал Бхагавад-гиту? Как понимать твои слова? Тут Прабхупада говорит, вы думаете, что Арджуна в невежестве? Он знает Кришну? Нет, он знает, что эту гиту будут слушать невежественные люди, они спросят об этом. Мы с вами сразу спросим, погодите. Кришна был на планете тогда и тогда, но его с вами тогда и тогда. Как такое можно? Не сходится что-то? Исторические датировки, видите, хронология нарушена. Часто так они изучают хронологию. Хронологически пытаются изучить веды. Душу хронологически изучить. Вот такой ассоциизм другого. Ну что делать? Ну майя такая, иллюзия. Люди по-другому не могут понимать. Думают, что им кажется, что время означает хронология, что раньше было хуже, а сейчас лучше, 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 лучше. Нет, хронология здесь абсолютно это не подтверждает.
Абсолютно.
Со временем может быть хуже. Если вы хотите выстроить график к лучшему, вы должны хронологически назад пойти, в другую сторону. Лучше, лучше туда, а хуже, хуже впереди. Получается, наверное, да. Они соглашаются категорически. Нет, сейчас у нас прогресс. Это хронология, это их представление. Мы лучше, потому что просто мы современные люди. Вот они рождаются, эти современные люди, и уже все, и мы видим, что нам по головам идут. Потому что мы тут главные. Мы лучше других, хронологически. На основе хронологических наблюдений мы выяснили, что мы самое совершенное поколение, мы последнее поколение. Это уже устаревшая модель, а пора на славу. Поэтому Арджуна здесь спрашивает ради блага других. Об этом здесь Прабхупада будет объяснять эту вещь. Он как бы с позиции обычного человека рассуждает Арджуна. Простите, Арджуна был за пределы Вселенной с Кришной, выезжал на его колеснице. На Дашну Махавишну просто сходили. И что же такое спрашиваете? Не для себя, конечно. Верховный Господь сказал, и ты, и я, он улыбается, не знаю, понимает, что Арджуна играет с ним. И ты, и я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни. Ты же не помнишь их потом, а потом. Вот несправедливость еще одна, вот еще один вопрос возникает. Если они вместе воплощаются, то почему так? Почему Кришна все путает, что он не помнит? Тут большой комментарий. А Кришне и Арджуне? Что-то верить и преданное. Прошлое воплощение известно. Великое множество раз, значит, множество раз. Я не знаю. Предыдущие еще, я знаю только прошлое воплощение из шастры. А Арджуна и Кришна, они воплощались в прошлом как Нара-Нараяна. Да, письменное воплощение тоже. Их деяния. И мудрецы узнавали в Кришне и Арджуне их. Они это утвердили при жизни. Что это Нара-Нараяна с прошлой жизни, с прошлого воплощения пришли сюда. Это вечные спутники, пара дружеская. Никогда не разлучаются. Нара-Нараяна — это одно воплощение считается. Так же, как и брат и Кришна. Вот есть еще Нара-Нараяна. И они воплощаются в множестве жизней в разных именах. Но они всегда вместе, неразлучны. Это Кришна и Арджуна. Как они подружились, никто не знает. Арджуна любил Кришну и все. И сама сказала, можно я с тобой пойду? Мне не хочется как-то уходить. Почему? Ну, пойдем. И все. Все они увидели, как познакомились Господь Чайтанья с Нитьянандой. Они никогда друг друга не видели. Они с первой встречи обнялись так, что потеряли сознание в экстазе. Сразу, как только увидели друг друга. Это трансцендентная дружба. Сердце. Неважно, где вы рождаетесь, так далее, вы все равно встречаетесь и идете вместе. Вечно. Арджуна Кришна – вечные друзья. Никогда не разрываются их отношения. Ни рождение, ни смерть, ни преграды для них. Это трансцендентная дружба. Об этой дружбе здесь речи идет. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно. Хотя я повелитель всех живых существ. В каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире. В своем изначальном духовном облике. Ну, в каждую эпоху. Эпоха имеется в виду день Брама. Так объясняет печать. Один день Брама — это 4 миллиарда 300 миллионов лет. Раз в день Брама Кришна сам в своей изначальной форме появляется. Видите как? Для нас недалеко, совсем близко Кришна. 5000 лет всего. Не миллиарды, но 5000. Свежо предание, видите? Довериться с трудом, говорят. Но свежо предание. Совсем недавно, со вселенской точки зрения, вот только-только что. Земля не остывающая. И есть гита, есть парампара, все, знание сохранено, смотрите, все присутствует. Если я был в музее Достоевского, помню. Я там почувствовал присутствие Достоевского. Стол. Достоевский писал там рукописи его, лежат оригинальные. Перо какое-то там торчит. Вот стул, на котором сидел Достоевский, тут написал преступление туда. В Петербурге эта квартира. Это очень сильно, музей, наверное. Люди хотят посмотреть, а они чувствуют. Приходят туда и чувствуют, вот, Достоевский, натурально. Его квартира, его туалет, там, не знаю, его вещи некоторые сохранены, там книги, рукописи. Все есть, пожалуйста. Вот там даже аптечка была, какая-то лекарство. Вот его носок сохранился, такой пищи. А мы говорим, в Кришне флейта была. Дети во Вриндаване, там находятся эти атрибуты. Отпечатки его стол, прям эти божества, это память, в шастрах описывается. И мы там, как в музее Достоевского, во Вриндаване, чувствуем присутствие Кришны. Свежо совсем, вот только. Хотя, говорит, я не рожденный, но я прихожу в изначальном облике в эпоху один раз. А потом приходят другие воплощения, их множество. Я да, хитрамася, он объясняет, зачем приходит. Зачем ему приходить сюда? Всякий раз, когда религия приходит в упадок, потеряется безбожие. Я сам не схожу в этот мир, а потом упарят, значит, раз в эпоху, безбожие тут устанавливается в настоящем. Сейчас не настоящее еще безбожие. не настоящее. Оно ну, не утверждено полностью. Видимо, что странная ситуация в мире. Есть страны религиозные, страны нерелигиозные. На одной планете. Государство. Непримиримые. Верующие и неверующие живут прямо в одной квартире. Сумасшедший дом какой. Очень сложная ситуация. Так вот скажите, они говорят, что все проблемы от того, что преданные появляются. Ну, то есть вегетарианцем стал. Преданный, значит, стал вегетарианцем. Ты можешь стать преданным или не преданным, твое дело, но вегетарианцем, значит, ты стал. Вот в чем проблема, что появляются вот вегетарианцы, соблюдающие принципы, вот из-за Кришны все. Если бы их не было, мы бы хорошо жили. Преданные наоборот думают. Проблемы все одни. Потому что не вегетарианцы. А нас больше они говорят. И у нас парампара. У нас парампара не вегетарианцев, ученик. Серьезная, понимаете? Дед ел мясо, прадед ел мясо, прапрадед ел мясо. Пятикантроп ел мясо. Пращур человеческий. Все мы. Парампара у нас есть основание. Биологическое, научное, хронологическое. Поэтому не мы изгои, не мы. И вот этот спор идет, а мы говорим, нет, мы от Кришны, мы раньше еще были, мы не от обезьяны, мы от Бога, у нас разные философии, есть атеисты, есть верующие. И каждый пальцем указывает, у тебя проблема, от тебя проблема. Полубогие демоны также живут у себя. Полубогие говорят, им говорит, проблемы все, вот этих демонов, нужно всех убить просто. А демоны говорят, проблема от этих вероломных, похотливых полубогов. Особенно от этого вот лицемерного Вишну. Он всегда обманывает. Он принимает всегда их в сторону. Хотя должен быть беспристрастным. Он поддерживает весь мир. А пристрастен к полубогам, да какой же он бог вообще? Война. И так и продолжается. Здесь то же самое. Преданные сначала становятся полубогами. Не сразу чистые преданные. А потом становятся чистыми преданными, которые уже выше всех этих отношений. Они говорят, они знают, что никто не виноват. Это устройство Всевышнего. Здесь должны быть демоны и полубоги. Иначе в этом мире работать не будет. Один царь узнал, позвал к себе, призвал к себе духовного учителя, пришел на Дашу Дерму. И сказал, я император мира, Гуру Махарадж. У меня вот такая работа. Какое служение могу делать? Распространиться на Кришну по всему миру. Чтобы ели людей только просад, чали Бхагавадгиту, соблюдали принципы, чтобы все они были чистые, дети были святыми, все были святыми. И царь стал говорить, харинама каждый день, 16 кругов все каждый день повторяются. Я не знаю, как он руководил, в общем, все были в сознании Кришны. И никто не воплощался ни в раю, ни в аду. Сразу уходили на Вайкунтху из этого мира. И полубоги запротестовали. А как работа? Демонов меньше и меньше. Полубогов все меньше и меньше. В аду вообще пусто. За воду-то спят. Работы нет. Грешников нет. Непорядок, погоди, ты иди тогда на Вайкунтху, живи туда. Чего ты здесь устраиваешь такие порядки? Здесь должен быть ад, рай, там, полубоги, демон, жизнь должна быть какая-то. Неправильное управление. Вот такая была история страшная. То здесь мы не можем установить повсеместное создание Кришны. Мы нарушим порядок. Предназначение материального мира в другом. Если мы хотим жить в духовном мире, мы должны пойти туда. Этот мир нельзя так переделывать. Это имейте в виду. Демоны должны существовать тоже. Имеют право. Полубоги думают, что не имеют права демоны на жизнь. Но Кришна думает, что они тоже имеют право на жизнь. Хотя они могут быть отвратительными и прочим, но они имеют право, у них тоже есть свое предназначение. Для Кришны полубоги и демоны абсолютно одинаковы. И те эгоистичны, и те эгоистичны. Просто одни к нему обращаются, другие не обращаются. Вот вся разница. И когда, говорит, одна колючка беспокоит, он втыкается в ногу, он берет другую колючку, чтобы вытащить. Иногда поэтому демоны побеждают полубогов, а на полубоги демоны чередуются. иногда сотрудничают вместе, как повторяя океан. И так он приходит сюда, чтобы установить какой-то порядок, равновесие, чтобы демоны и полубоги не нарушали равновесие жизни. А сейчас слишком много атеистов, материалистов слишком много, равновесие нарушено. Поэтому нужно добавить сознание Кришны, лекцию сделать в планете. Но не думать, что нужно убить всех безбожников. Нет, тоже равновесие нарушено. Паритранасада нам, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Злодеи – это уже, как сказать, крайняя сторона безбожия. Крайняя сторона духовного развития заканчивается тем, что душа уходит отсюда, не беспокоит никого. Крайняя сторона безбожия, как раз наоборот, он остается здесь, чтобы причинить вред другим. Это крайняя сторона. И тут нужен баланс. Есть возвышенные формы безбожия, культуры. Например, буддизм – это атеизм. По сути, это безбожие. Но это очень высоконравственная культура и философия. В мире как бы атеистов, материалистов – это самая нравственная, самая возвышенная культура и философия. Так можно поддерживаться. Они тоже должны знать о благочестии, о справедливости, о качествах, о нравственности, о сострадании. Буддизм дает все это. Но Бога не дает душу. Нет? Не для таких людей. Там нет понятия душа и Бога. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, достигает моей вечной обители Арджуна. И Арджуна затронул очень важную тему, оказывается, согласно этому стиху. Арджуна, если ты поймешь, как я прихожу и как, что я здесь делаю, ты здесь больше не родишься сам. Что я не рождаюсь, я нерожденный. Если кто поймет эту тайну, мое явление, деяние и угоды, он сам не рождается. Но вопрос Арджуны оказался очень важным, чрезвычайно важным. Как же действует Кришна, рождаясь в этом мире, он остается нерожденным. Он знает и помнит все. Рождается 5000 лет назад, и говорит, это события, которые были сотни миллионов лет назад. Для него он никогда не угасает ничего. Все знает, все помнит. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Вот здесь уже Кришна говорит о себе, как о трансцендентном знании. Постигли меня и стали трансцендентными. Обрели трансцендентное знание. А постичь Кришну, значит его действия постичь, его приход, уход, деяния, его качества, его имена. Имена Кришны все трансцендентные. Нет ни одного материального понятия в нем. Его внешность, атрибуты, окружение, все трансцендентно. Если он соприкасается с чем-то, это все становится духовным. Если он даже посмотрит на что-то, это повторяет. Пищу мы предлагаем ему на алтаре. Она не исчезает, как правило. Бывает, но нет, как правило, остается на месте. Кришна ест, просто взглянув на нее. Или услышав звук предложенных мантр, даже мантр предложил. Все. Он принимает эту пищу таким образом. Трансцендентно. Нет материального тела у него. Ограниченного. Возможность его безгранична. В его тело входит и материальная энергия, и духовная энергия. Это все его тело. Все вместе взято. Но сам Кришна выше всего этого. Чинтия пхеда пхеда татва. То есть сам он еще выше всего этого. Тоже Кришна, но сам Кришна еще выше этого. Что мешает понять эту философию, такую сложную? Здесь говорится, привязанность, страх и гнев. Три характеристики. Это нужно изучить, эти три вещи. Это и есть суть нашего материального существования. Привязанность, страх и гнев. Причина нашей деятельности. Причина материального существования. Привязанность, страх потерять и гнев. Гнев значит, что мы вступаем во взаимоотношения материальные, что на голову. Отбрасывай всю духовную. Все, начинай свой счет. Бросается человек, просто бросается, как сумасшедший. Заяц идет по лесу. Новый идет. На встречу бег. Итак, заяц, я тебя съем. Заяц не растерялся, был готов. Сказал, нет, ты как не можешь съесть, простите. Почему? С какой стати? А я царь леса. Я выбираю себе пищу сам. Поэтому я могу тебя съесть, я должен съесть. Кто тебе сказал, что ты царь? Вот я иду сейчас к другому царю, он меня пригласил на обед. Вот он настоящий царь. Он меня должен съесть. А ты, похоже, самозванец, потому что я уже приглашен на обед. Кто другой царь? Спросил лев. Кто такой самозванец? Покажи, где он живет. Пойдем, сам увидишь. Очень сильный, страшный. Лев заинтересовался, кто этот еще царствует без меня вообще. И заяц пришел к колодцу. Там сидит. Посмотри. Лев посмотрел туда и увидел там свое отражение. Точно сидит. И бросился. Вау! И погиб. Все. История кончена. Ну, с нами что же самое происходит? Кто вы все такие? Я вам сейчас покажу. Начинаем работать. Бросаемся, сломя голову всю эту, в эту отраженную реальность. Против себя самого. Иллюзия очень сильная. Вот так. Короткая история. И трагическая. Ей там пропадете, пропаденте. Там такая бажамяна. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, а сын Притхи. Никуда Кришна не деться. Путь есть у каждого человека. Но Кришна не у каждого человека. Мы скажем, откуда же тогда пути у людей, которые вообще Кришне не поклоняются, не знают о нем. У них тоже есть какая-то своя дорога, своя судьба. Свои цели. Кришна говорит, каждый идет моим путем. Я его вознаграждаю. Как он его вознаграждает? Вся суть в том, что отношения с Кришной невозможно прервать полностью. Душа все равно с ним будет связана вечно, даже если забыла о нем. Забыла означает, что она думает о Кришне по-другому. Например, о себе как о Кришне. Или о ком-то как о Кришне. Значит, влюбляется в кого-то, он думает такой, ну, Кришна, вот. Но неправильно. Когда он поклоняется полубогам, о ком он думает? О Кришне, да неправильно. Когда благодарит перед богатыми людьми, здесь прославленными, ну, тоже Кришну ведет. Но это неправильно все делается. Это все проявление Кришны, говорится. Но не он сам, его отраженный в материальном мире. Искры великолепия, говорится. Среди людей царь, все благоговеют перед царем. Талант человека, все благоговеют перед талантом. Богатство, его достояние, все испытывают такое благоговение. Все это кругом Кришна. Даже люди, забывшие Кришну, все равно поклоняются Кришне. Все равно идут его путем. Есть свободные граждане и люди, сидящие в тюрьме, те и другие служат государству. Но по-разному. Одни свободны, другие под него. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам. И, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Конечно, это быстро можно получить. Использовали такие быстрые способы? идет и к чиновнику, ну, как говорится, надо быстро нарушить. А такая волокита ходить по кабинетам, так понимаете, по всем инстанциям. Вот чуть-чуть возьмите подарок. От всего сердца душу. Это никак не взято мне от сердца. Это духовное. Это бхакти. А, он уже с бхакти, как я могу отказаться от бхакти? Оскорбление не принимает такие подарки от сердца, конечно, не возьму. Ну все, подписываю. Быстро, легко. Конечно, быстро. Здесь Кришна говорит, очень быстро можно все получить. Да, Кришна, пока доберешься,
господи. Господи, боже.
В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Ну так еще нужно делать. Человеческое сословие для них. Он говорит, раз, два, на четыре части. Четыре. Может это? Вот, мы не понимаем, как это он сделал. Вот так вот, раз, на четыре части. И четыре сословия появились. И все разгруппировали сами. Кшатри с кшатриями, ваши с ващами, рабочие с рабочими, брамы с браманами. Уже сами начали действовать. Как это происходит? Мы говорим, не знаю. Случайно, наверное. Но знаю, что хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к какой-либо деятельности. Сам он ни шудра, ни ваши, ни кшатри, ни браманы. Тогда, если он не то, не то, не то, не то, откуда берется это? В нем должно быть. В нем должны быть и ващи, и шудры, и кшатри, и брахманы. Он источник. Говорит, а я нет. Не там. И не там. Шудры – это воплощение его ног. Ващи – воплощение его желудка. Руки, воплощенные администраторы войны. И головы, голова, много голов, много рук, много ног, много животов описывается. Бабы, видите, вот, смотрите внимательно. И браманы, это его головы, руки, это его кшатри, шудры, это его ноги, живот, это вайши. Сколько животов, сколько рук у Кришны? Ой, много. Как тело его устроено, интересно смотрите. Повсюду Кришна оказывается. В разных формах, в разных качествах, в разных проявлениях. Не узнать, а? Совсем не узнать. Мы смотрим друг на друга, а Кришну не видим. Говорит, это я разделяю, это я объединяю, это я, это мое тело. Все. И так он здесь говорит, как можно обрести сознание Кришны. Нужно отметить одну вещь, что Арджуна понимает, о чем мне говорят. Хорошо. Один стих Арджуна понимает. Какая сейчас работа идет у Арджуны внутренняя? Такого еще компьютера нет. Сейчас оптические компьютеры будут. Скоро будут. Это уже будет сверх. Световая скорость. Работает. Но Арджуна быстрее работает. Даже с такой скоростью человек будет мыслить, он не доберется до Кришны. Здесь другая, внутренняя идет работа, работа отношений. То есть Арджуна общается сейчас с Богом, непосредственно, как равный собеседник с ним. Не просто принимающий указания, а как друг, который он скажет, обдумай то, что я сказал, и поступай, как пожелаешь. Не просто вот так сделаешь, ты рад, слушай, сделаешь так, как я говорю. Хочешь или не хочешь? Хочешь, нет. Обдумай, поступай, как ты. Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Вот, если мы сможем понять, как действует Кришна, мы сможем стать свободными. 14 текст, Божественное знание, 4 глава, тут мы закончим. Вспомните? У кого хорошая память?
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как видит этот мир тот, кто избавился от материальных желаний.
Но он не видит материальный мир.
Что он видит?
Кришну.
Как с флейтой?
Флейта видит по-другому. Все может видеть, что захочет. У нас зрительный вопрос. Позже. Позже, когда придет время. Увидишь, да?
Чай.
Хочешь посмотреть замочную скважину?
Ну как прийти к этому пониманию?
Как прийти?
Да, как прийти к этому.
Можно ногами, руками можно. Можно головой, без разных пути.
Ну, это умозрительный вопрос. Это умозрительно можно прийти?
Ну, тоже умозрительный вопрос. Тоже умозрительный вопрос.
Ну, мы раньше говорили, осознать милость нужно. Вот, чтобы дальше двигаться. А вот что помогает осознать милость, что мешает этому, как вообще к этому прийти?
Преданные. Преданные помогают осознать милость. Преданные — это и есть милость Кришны. В самой наибольшей степени милость проявляется в том, что мы общаемся с преданными.
Гуру Махарадж, а для чего Кришна разделил на четыре части общество, если, ну, в чем нужда была, какой замысел? Потому что можно же было и не разделять. То есть, кажется, если просто дать знания, зачем это, в чем замысел разделения на вот эти части?
Желание. Гуна-карма. Желание такое. Для воплощения желания. Согласно желанию, человек получает то или иное воплощение короткое, чтобы реализовать желание или исчерпать желание. Желание будет на уровне чувств и тела, на уровне ума и разума, и на уровне как бы души существует желание. И вот есть деление людей. Деление для того, чтобы определенные типы желаний могли реализовываться в определенном месте. Для чего созданы, скажем, рестораны, банки, квартиры, дома культуры, стадионы, храмы? Для исполнения желаний есть такое деление. Вы не можете в одном месте и молиться, и развлекаться, и так далее, и считать деньги. То есть есть определенные специальные места. Тело – тоже специальное определенное место для души, для исполнения определенных желаний. И при этом, хотя тела различные, различные желания, они соединены в одно тело, это тело Кришны, предоставляет свое тело, что поддерживает эту вот единственную связь с Богом. Варнашмадхарма говорит. Одновременно исполняются желания материального характера и служение Богу. Это самое разумное устройство.
Гуру Махарадж, а как обрести желание на уровне души? Как прийти к этому?
Они уже есть. Уже есть, но они же смешаны с материальными. Течение, процесс течения. Да,
ну там видишь, что глубокий эгоизм просто сидит во всех этих желаниях, там везде эгоизм. А как это обрести? Настоящий искренний.
Глубокий эгоизм, да. Живет там, прижился. У него там уже обстановка, квартира. Там уже себе отдельные фото ключ делают, не угонишь ничем. Лекарства принимают, стады болезни, лекарства будут действовать постепенно. Проснется душа, не беспокойся. Если громко повторять, Хари Кришна проснется.
Вожделение рождает гнев и раздражение. И почему-то ловишь себя уже, когда гневаешься, раздражаешься, на этом моменте ты себя ловишь и понимаешь, что ты опять разгневался. А вот в момент вожделения не ловишь себя. Как вот перейти раньше, в тот момент, чтобы вожделение не перерастало в гнев, или вожделения не было?
Мы следим за тем, куда направлено наше внимание, или желание, или вожделение. И так можно сказать. Направлено преданное служение. Если наши желания и наши энергии, и вожделение, в том числе, направлены на преданное служение, тогда сопутствующий гнев только поможет освободиться от невежества. Если мы направлены наше сознание на служение Кришне. Тогда гнев целесообразен. Например, как преданный гневается? Преданный он нацелен на служение Кришне. Гневается, что родственники едят мясо. Или что-то берут нечистыми руками. У него стандарт. Начинает всех там ругать. Это гнев. Направленный на просто невежество. У нас был пример, когда давно наши матаджи раньше были. Но там, где были старшие матаджи, отвечающие за Даши, была такая старшая матаджи, которая ходила с тряпкой, и прежде чем, у нее была тряпка в кармане всегда, прежде чем открыть, скажем, дверь, взяться за ручку, она протирала ее, потому что, люди могли иметь нечистые руки вообще. Только после этого она открывала и еще потом спортирала ее чем-то. Некоторые ходят с баллончиком таким, водяным, тоже смотрят, как нечистые. Это преданный так. Против невежества, на самом деле. Не гневается. Не хватай своими грязными руками, не трогай, сквернишь. Это тоже гнев. Но, во всяком случае, это уже какое-то его применение. Более-менее разумное. Более-менее.
Человек подходит, а ты вот так баллончиком. Пш, и потом уже...
Всем так. Здесь есть такая... Есть же джайны. Перед собой метут дорожку, чемары, чтобы не наступить на какой-то насекомый. Тоже такая крайность существует в аскезе. Джайна – это крайняя степень аскезы. И вот преданные также могут вначале быть разборчивыми, не гневаться, где какие-то нарушения чистоты.
Тут есть вопрос по интернету. Трансформировать вожделение в чистые желания.
Вожделение должно соприкоснуться Кришне. Вот этот тонкий сентимент, да? Как сказать? Вожделение — это нечто такое плотное, ну, дым, да, покрывающий наши чувства, ум, мы не видим Кришну. Да? И все же, поскольку Кришна как солнце, он активен, активную позицию занимает, можем увидеть его через просвет этого дыма. Но важно все-таки соприкоснуться. То есть наши материальные желания, у нас их полно, но все-таки мы с Кришной соприкасаемся через сквозь призму этих желаний, сквозь плотную оболочку этих желаний, все-таки свет солнца, если это в страсти, так, определение, будет пробивать свет солнца. Мы все же сможем увидеть хотя бы его очертания или тень Кришны, но что-то, присутствие почувствовать его, так? Это удалось нам уже, так, с вами. Иначе мы не остались одни Кришны. Мы уже получили опыт маленький. Нарада получил опыт в прошлой жизни, мгновение всего Кришны. Все. За всю жизнь только мгновение. Достаточно. У нас тоже есть свои мгновения. Вот так, как бы через вожделение, через более какие-то тонкие оболочки вожделения, существуют эти сентименты, мы сможем воспринимать что-то. Вожделение дает возможность, страсть дает возможность соприкоснуться с Богом в форме этих тонких сантиметров. Например, человек плачет о своей греховности, когда соприкасается с Богом, с контактом с человеком. Это сантимент. Это не полная духовная реализация. На Вайкунхе никто не плачет о своей греховности. На греха нет вообще. Там другие слезы сидят. Но здесь это считается духовной эмоцией, тем не менее. Связано с Кришной. Сусукам карту Авиям. Кришна не говорит, что скорбящий преданный будет. Он будет радостный. Совершая служение, будет радостный. Испытывая разлуку, он тоже будет испытывать глубокое чувство счастья преданного. Это никогда не будет под влиянием материальной скверны, скорби, как Арджуна говорит, ты скорбишь, а о том, что недостойно горя. Ты поступаешь сейчас как глупец, Кришна говорит. Шудра скорбит. Ты кшатри, ты ари. Даже сражаясь, ты не должен скорбеть. Такова духовная жизнь. Поэтому соприкасаясь с Кришной, контакт важен. Там же, как пример дается, любовь к Богу, изначальное знание о Кришне соприкасается с гуной страсти. Это контакт. Как молоко соприкасается с тамариндом или лимонной кислотой. И она на глазах сворачивается, превращается в простоквашу, трансформируется в вожделение, в каму. Вот перед вами пример. Молоко трансформируется, соприкасаясь с кислотой. Так же теперь невозможно простоквашу молоко обратить в этом примере, но каму можно обратить в крему, соприкасаясь с Кришной теперь. Не со своими желаниями, а с его желаниями. И таким образом эта кама трансформируется так же, прямо на глазах, в молоко. В изначальную свою позицию.
Гуру Махарадж, спасибо большое за это. Вопрос. Вот, часто замечаю, что в служении очень много страсти. Но все время как у нас страсти. И вот Шримад Бхагавад-гита, вот Шрила-Прабхупада говорит, что страсти можно уйти в невежество. И как вот хорошо это вот сейчас, или чем-то руководствоваться нужно, чтобы подняться в
благости. Страсть переходит в невежество всегда. Но при этом это выражается в разочаровании материальной деятельности. Это не так плохо, что преданный никогда не будет поверить в невежество. Он готов разочароваться в материальном мире. Он изучает, он знает, что это разочарование, но результат тоже знания, опыта. Не попадает под влияние этого разочарования. Не говорит, что мы теперь жизнь бессмысленна, все равно все умрут, все равно все плохо будет, ничего не буду делать. Это скорбь, это подобно болезни. Преданных никто не попадает под такое. Он будет разочароваться, он активен в преданном служении. Страсть это высокая довольно гуна. В сравнении с невежеством это очень активная, высокая гуна. Она может многое здесь организовать, полезных вещей сделать. Просто нужно избегать ее побочного эффекта, недостатков. Это жадность, привязанность к плодам. Это гордость, которая растет. Это разделение с этими плодами. Тогда она приводит невежество по этой причине. Но мы читаем Бхагавад-гиту, что то, что мы делаем, плоды труда мне не принадлежат. Мы не соприкасаемся с невежеством. Это действие страсти. В этом случае страсть поднимает нас в благость. Это активная гуна. Мы не можем без нее действовать. Но куда мы идем, нужно выяснить. Как мы двигаемся. Невежество возвращаемся снова. Либо в благость выше поднимаемся. Преданные поднимаются выше. Если преданный даже все теряет, он просто продолжает преданность выше. Он не отказывается от исполнения долга. Гита говорит об этом, потому что кшатри, арджуна – это страсть. Это тоже плоды, результаты. Он об этом и думает. Какие результаты мы получим в результате сражения-то? Какие плоды? Ничего хорошего не будет. Думает о плодах. Кришна думает о другом. О его долге. О его миссии. О смысле, о душе. И он говорит об этом. Арджуна знает теперь, что он должен делать. Не просто сражаться, думать о Кришне. Иначе сражение придет к разочарованию. Зачем нам ценой такое царство? Ну и что мы? Победили. Вы получили царство без подданных. Какой толк? Если говорить о плодах, результатах, люди постоянно размышляют, что я получу, если я буду это делать. И они все запутаются.
Кроме того, непонятно в этом стихе, вот он говорит, освободить праведников и наказать злодеев. Но ведь это вот как качественный переход в Кали-Югу получается. Господь пришел, уходит и начинается Кали-Юга. Ну, получается, что эффект, ну, наоборот, принести, да, ну, как бы восстановить знания, да, и как бы, а наоборот, как бы идет деградация.
Почему он перед началом Кали-Юги это сделал? Когда началось, перед тем, как начать деградацию?
Ну, его приход, как бы, да,
знания,
расцвет. Как
бы, а да. Потом началась сразу деградация.
Да, деградация.
Почему
да.
так?
Непонятно.
Именно для этого он пришел, чтобы оставить себе деградацию Бхагавад-гиты. Это и поддерживает.
То есть это уже как вот по накатанной шел процесс, и в этот момент помочь, как бы, да, что?
Необходимо было рассказать, да, эту науку именно перед тем, как будет упадок, чтобы оставить Шримад-Бхагава, там Бхагавад-гиты остались. Солнце уходит?
Да.
Да, это солнце, вот, Бхагавад там тут остается, Гита тоже. Такого плана.
Там на самом деле там живут 600 миллионов, да, там погибло. Такие, такой.
Все военные силы были лишние, уничтожены.
Гуру Махарадж, вы сказали, услышать значит чувствовать пхаву. Чувствовать пхаву значит полюбить. А вот как полюбить?
Услышать. Ты же сказал, услышим? Мы слышим о Кришне. И возникает постепенно привязанность, развивается к нему.
Я хотела узнать, вот вы говорили про разных детей, вот у мальчиков, как он проявляется, в каком возрасте?
Разум. Ну там к 50 проявится. Если проявится. Не знаю, что сейчас за воспитание такое. Сейчас, мне кажется, люди все больше и больше воспитывать стали. Согласно современным технологиям воспитания, все больше и больше на сентиментах начинают воспитывать детей. Неправильно понимают. До 5 лет царь, он так буквально думает, что теперь все может. Там, ломат, там, не знаю, все крушит, может, все нормально, царь. Они сентиментально все понимают. И вот эти сентименты означают, что мальчики, они уже в 12 лет не знают, чем заняться. Потом смотришь, в 25 он не знает, что делать. Потом смотришь, в 40 лет он уже развелся и тоже не знает, что делать. Он так и живет с мамой. Вот эти сентименты. Жизнь суровая вещь. И воспитание тоже суровая вещь. Потому что это подготовка к жизни. В армию, если идет человек, он идет на войну. Его там не убьют, скорее всего, нет. Подготовят. Но это очень суровая подготовка. А иначе как он будет воевать, простите? Если он выйдет на самом деле на фронт неподготовленный. С сентиментами. Какой-то воин будет. Там их пинками научат. Сурово очень. Там столько насилия, там столько грубости. Но в итоге они становятся воинами. Ну, я не говорю, что это правильно, может быть, я не совсем согласен, но я знаю, что школа воспитания, она суровая школа воспитания, особенно для мальчиков. Сейчас ювенальная юстиция, вы накричали на ребенка, вас его заберут, понимаете, травмируете психику. Я понимаю, что материал меняется человеческий сейчас, и действительно они травмируются и могут повеситься потом, пойти, если его обидишь. Это факт, что сейчас такие факты, дети могут просто сброситься с этажей, за руки взять, легко. То есть, ну это все результат неправильно с неинтеллектуального воспитания. Их не обучают должно. Мы пошли однажды в поход. Ранней весной снег, Дальний Восток. Там есть гора, единственная Ливанийская вершина, где-то чуть меньше 1500 метров. В тайге глубокой, в глуши. Тайга уссурийская, считается. Тигры, кабаны. А мы молодые, ничего не соображаем. Опасность там ни по чем. Начитали всякие книги, пробудил округ. Романтику говорили. Три человека. Зима. Обувь простая. Спортивные все. Легкие курточки. Ну, взяли теплый спальничный кровать. Потому что мои друзья уже были в походе. Раз или два на Камчатке. Там все леса излазили, как и вулкан. А я первый раз такой зимой. Зимой мы заблудились там, в лесу. Снег вот так выше колен. Вы уже не можете там как-то быстро двигаться, идти, вы увязаете, начинаете мерзнуть. Солнце садится. Зима кругом. Я к моим друзьям, они же опытные. Что им делать? Они выберутся отсюда. Можно замерзнуть. Будем спать здесь, если. Я посмотрел, ну так, что где здесь? Но ничего нет, вы в лесу, в снегу просто. И такой, знаете, холодок такой, с морозом. Ни глушь, ни души, ни огонька, ни тепла, ничего нет вообще. Мы тогда. Будем здесь спать, им сказали. И началось. Наломали этих еловых лап, утрамбовали какое-то место, мы там стали прыгать. Снег. Набросали такую стопку этих еловых лап, подушку сделали. Сверху палатку растянули как-то там, положили, просто положили. Не растягивали. Чтобы так теплее было, просто буду лежать под палаткой. Туда спальные мешки, вот, в одежде, в ботинках, залезай в спальный мешок, спи. Я залез в спальный мешок, холодина страшная. Потом теплее стало. Втроем надышали в палатке, она задубилась льдом, знаете, уже за ночь. Мы потом не смогли свернуть ее. А вот поспали так. И уже потом приспособился уже где-то через полночи. Когда на боку лежишь, тут замерзает все. Просто отмерзает. И уже считаешь, значит, 5 минут можно спать. То есть, 5 минут хоп переворачивай, 5 минут спишь. Мы хоп переворачивай, так что ночь. Но спишь так. Что самое интересное, за 40 минут до восхода солнца ровно в Абрамовом Хуште никакого сна. Надоело уже так. Аскеза, вы бодрый, абсолютно бодрый человек. Я выхожу по маленькому из этой палатки, нормально себя чувствую. И вдруг, я до сих пор это помню, эти секунды, эти минуты. Начинается рассвет. Какие-то начинают петь. Зима. Ну, такая чистота, такая красота. Бодрость. Так хорошо. А мысли были суицидальные. Спать в снегу. Ночь. Конец. Все. Сентиментальное воспитание. Для мальчика. Понимаете, о чем я? Аскеза хоть какая-то должна быть. Хотя бы обливать его холодной водой по утрам. Когда он спит прямо в постели. У меня тетка такая. Одна, у меня три, две тетки. Мать, две тетки. Одна, значит, такая, как сказать, она танцует, поет под гитару, синюю струну такая, игровая такая, заводная тетка. Юморная такая, добрая, шоколадки постоянно приносила. Другая тетка другая. С ней так вот не развлечешься. А я капризный, значит, младший. Мне еще угодить не так-то просто. Я мать каждый день, каждое утро чай наливает, и там пальцем показывает, сколько заварки должно быть. Чуть-чуть больше, все. Чуть-чуть меньше, все. И она вот смотрит на меня, вот все это. Вот так все. Теперь так, тут сколько сахара, то же самое, везде там. Вот я так, Каролин. Мать ушла, что-то попросила. Попробуйся. Я остаюсь. Показывают чай. Много. Мало. Много. Бам! Иди отсюда, без завтрака. Вот так. Мать приходит. Ну как ты здесь? Хорошо? С теткой хорошо было? Тетка молчит, смотрит на меня. Улыбается. Очень хорошо. А что ж что не сказал? Что я тебе подзатыльник дала, а? До сих пор не вспоминаю. Я сейчас 82 года. Я его видел в Петербурге. Вареников наготовила там без единиц, специально все. Пир устроил. Тетка, 82 года. На 20 метров погружается с аквалангом на воду. И летает на этих парашютах водных, знаете, там разгоняется и... Да, и... Харибоу! 82 года. Я думаю, в чем секрет? Молодой инструктор. Молодые инструктора. Не одна, с инструктором я могу. Одна, конечно, не могу, но с инструктором молодым, нормально. Такая тут. Губы накрасит, прическу сделает, на каблуки и на работу. На работу. Вот с ней так. Строго. Ну, все, все хорошо. И две бабки, одна тоже такая, ой, ты мой котеночек. А другая, вот разные были. И откуда я получил воспитание? Вот с этих сторон я больше получил воспитание. Столько сантиметров сейчас. Вредоносно. Это как инфекция сейчас распространяется. Травма. На Западе, если вы вот кого-то спросите, а ты во что веришь? В Бога веришь? О, травма получилась. Вы травмировали? Вот суп отдохнет. Он никогда к мужчине не обратится. При этом, если мужчина хочет жить с мужчиной, нормально. Но про семья, вот они сентименты чем заканчиваются. Так что воспитывать разум. Вы должны добиваться результата. Это для женщины труднее, я понимаю, в чем труднее. Но необходимо добиваться результата. Сначала добиться результата, потом можете какие-то сентименты добавить к этому. После этого. Не до того. Он должен на самом деле что-то сделать, осуществить. Тогда можно добавить какие-то сентименты.
Махарадж, а как строгость использовать гуманно? То есть, чтобы не завалиться в другую крайность, как бы, вот бывает строго, и какой-то гнев появляется, или вот что-то такое. А вот как это с любовью именно делать, с добротой, строго воспитывать
ребенка? Гнев, как эмоция, она всегда имеет место быть. Об этом мы не говорим много. Мы говорим о сострадании, горячей там младшей. Если вы имеете сострадание, можете гневать. Можете использовать гнев, все, что у вас есть. Свой опыт. Можете даже ошибки совершать, если что-то я ошибку совершил. Ничего страшного не будет, исправите. Если есть сострадание, остальное можете делать. Нет серьезной опасности. Или если вы дружески расположены, то можете призвать природу. Если есть основа. Если нет правильной ошибки, можете безупречно действовать, но без сострадания. Не принесет пользы больше.
Вопрос вновь перевозить. Возить снова тогда вопрос.
Где-то взяли, да? Там где плохо лежит.
Если материал плохой.
Надо. Трансцендентный вор, если вы понимаете. А где еще взять? Только стянуть, если вас не чувствуете. Стяжал милость. Гордость. В духовном смысле это нормально выражаться.
Тут еще есть вопрос один. Что делать с чувством вины за совершенные в прошлом греховные поступки?
Ну, ходить всем рассказывать, что я думаю, писать мемуар подробно, что родиться. Ничего не надо делать, надо просто заниматься служением Кришне. Зачем так много думать о себе? Не полезно. Ах, я грешник, грешник, грешник. Ах, я грешник, грешник, грешник. И так далее, так уже. Немножко покаяться, все, пошли. Заниматься преданным служением. Всю жизнь каяться не нужно об одном грехе. Если вы допущены преданному служению, значит уже все. Есть покорение. Так, значит, что там у тебя достигли сегодня? Ну что, на Бхагавад-гиту как-то отвечать, какие-то вопросы, нет?
Да.
На какие вопросы мы сегодня получили ответ?
Что нужно обращаться?
Те же самые, что раньше задавали. Те же самые ответы, те же самые вопросы.
Что в душе нужно обращаться, научиться. Нужно осознать милость.
Использовать разум для того, чтобы
победить
вожделение, разумно подходить к этому, заниматься при этом всю жизнь.
Вожделение направить на Кришну, ну, желание связать с Кришной эту энергию, страсть. И тогда можно, как это вы сказали, проблеск, как через витраж можно Кришну будет видеть, приближаться. Соприкоснуться нужно.
Чтобы обрести духовные качества, нужно их стянуть у того, у кого они есть.
Очень важно. Хорошо, что усвоили. Можно. Воровать простату можно.
Исполнять желание Кришны, не свои желания. Чувствовать, что хочет он.
Чуть-чуть можно добавить что-нибудь?
Что вся проблема вожделения, что нужно избавиться. Я хотел сказать о том, что я недавно читал прямо Бхакти Чандрику, и я совершенно поразился тому, что вожделение можно задействовать, занимаясь полезным служением, то есть избавиться от него. И знаете, я думал, что меня на ферме постоянно эксплуатируют, да, что меня там постоянно требуют, а взамен ты ничего не получаешь. И потом я понял, что на самом деле меня хотят избавить от этого пилетия, потому что он еще не больше ничего. Для меня это было открытием. И очень часто мне на ферме говорят, вот ты должен заниматься 8 часов обслуживания на ферме. Я говорю, почему 8, почему не 24? Для меня это было большим открытием.
Хороший способ избавиться от вожделения, быть занятым.
Да. Говорится, что казнь кузнеца дьявола.
Разные. Лень это черта духовная лень. Ради комфорта они забывают, что работают и пустят. Что никакого комфорта у них нет и не будет. Что все это поддерживает на ночь. Заметили, да, что все цивилизации, которые созданы в этом умонастроении, они разрушают, потому что не могут поддержать. Они добиваются чего-то усилиями, большими усилиями, но ради комфорта. Потом они расслабляются и не могут поддержать. Им нужны рабы. Представляется, что им нужны какие-то люди, которые будут все это поддерживать. Кто-то. Сейчас не машины создают.
Роботов хотят.
Да. Они очень хотят заменить это все.
Или с третьего мира вот люди приезжают. Дешевые.
Да, третий мир там используют, знаю, как-то еще используют кого-то. Ну так, рабовладельческие строительства начинают. Вот. И вот роботы. Как решить проблему? Как вы думаете, да? Решить проблему роботом? Какие последствия будут?
Они будут раздражаться из-за того, что роботы плохо выполняют свои обязанности. Они будут ломаться, садиться батарейки, электричество.
Роботы могут дать, как бы их сказать, что это живые существа, дать какой-то статус.
А роботы сами заменят живое существо. Но если роботы будут выполнять обязанности людей, что с людьми произойдет?
Деградируют еще больше.
А нет, вожделения с ума сойдут просто.
Духовность будет исчезать, это у робота уже нет в душе. Страшно.
Люди станут как роботы. Не возвращаются к роботам.
Жалко.
Очень долго делать Бхагавад-гиту. Более важная пища все равно. Только Бхагавад-гиту на завтрак.
Шри Прабхупада. Джай. Джай.